Наутро внутренняя часть дилижанса оказалась практически в полном распоряжении двух ведьм. Такие новости, как Грибо, быстро расходятся. Но Генри Сляк, если это, конечно, в самом деле его имя, был на прежнем месте, а рядом с ним сидел весьма изысканно одетый человечек.
— Ну вот мы и снова попутчики, — сказал нянюшка Як.
Генри нервно улыбнулся.
— Вчера вечером кто-то так красиво пел, — продолжал нянюшка.
Добродушное лицо Генри скривилось. Страх в его глазах размахивал белым флагом.
— Боюсь, сеньор Базилика не говорит по-марпоргски, мэм, — сказал худой человечек. — Что? — удивилась нянюшка. — А как же тогда? Ой!
— Прости, — уронила матушка Буревей. — Локоть случайно соскочил, кажется.
— Я в том смысле, — продолжила нянюшка, потирая бок. — Как же вчера? Ай!
— Батюшки, опять я, кажется, тебя задела, — сказала матушка. Этот джентльмен сообщил, что его друг не говорит на нашем языке, Гита.
— И, ну,
почему?
— О, но, а, неужели? О, ладно, — пробормотал нянюшка. — О, да, как пироги наши трескать, так он вполне... Ой!
— Простите мою подругу, возраст, знаете ли, не мудрено перепутать, — пояснила спутником матушка. Нам действительно очень по душе пришлось его пение. Слышали сквозь стену.
— Вам очень повезло,
— чопорно сказал худой человечек.
— Люди порой годами ждут, чтобы услышать сеньора Базилику.
— Небось, дожидаются, пока он ужин прикончит,
— пробурчал голос нянюшки.
— Надо сказать, в Женевской Ласкальде его пение заставило плакать 10 000 человек.
— Ха, я тоже так могу. — Эк, невидаль.
Матушка не спускала глаз с лица Генри, сеньора Базилики Сляга. На этом лице отпечаталось выражение глубокого облегчения, сильно омраченное страхом, что долго оно не продлится.
— Слава сеньора Базилики ширится и растет!
— высокомерно сообщил антрепренер.
— Прям как сам сеньор Базилика! — ворчал нянюшка себе под нос. — И все, небось, на чужих харчах. А, да. Он теперь слишком шикарный для нас. И все потому, что он единственный, кого легко найти на карте. Ой!
Так-так,
сказала матушка с улыбкой, которая всем, кроме нянюшки Яг, показалась бы невинной.
Женова — такой приятный душевный городок. Я полагаю, сеньор Базилика должен скучать по дому. А вы чем занимаетесь, молодой человек? Я его антрепренер и переводчик. У вас передо мной преимущество, мэм.
Разумеется, кивнула матушка.
Там, откуда мы родом, тоже имеются хорошие певцы, — заявила мятежно нянюшка. — Правда? Откуда вы родом, почтенные дамы? — Из Ланкра.
Молодой человек учтиво вознамерился занести Ланкр на мысленную карту величайших музыкальных столиц.
— У вас там есть консерватория? — Конечно, есть! — припечатала нянюшка.
А затем просто для уверенности добавила.
— Видели бы вы, какие у меня томаты в собственном соку!
Матушка закатила глаза. — Гита, это не консерватория, а просто кладовая с консервами.
— Зато мы их круглый год едим. Ой!
— Полагаю, сеньор Базилика направляется в Ангмарпорг,
— поинтересовалась матушка.
— Мы, — горделиво сообщил антрепренер, — дали свое согласие участвовать в постановках оперного театра до конца текущего сезона.
Он поперхнулся. Глаза его зацепились за багажную полку.
— Ой, что это там?
Матушка мельком взглянула и ответила. — А, это Грибо.
— И мистер Базилика не должен его есть,
— подчеркнула нянюшка.
— Но кто это? — Это кот. Он усмехается мне,
— поежился антрепренер-переводчик.
— И какой-то тут запах чувствуется.
— Забавно, — сказала нянюшка.
— А мне не пахнет.
Копыта снаружи зацокали как-то иначе. Карета качнулась, замедляя ход.
— А, — смущенно сказал антрепренер. — Я... вижу, мы останавливаемся переменить лошадей. Денек-то какой славный. Думаю, надо пойти глянуть, нет ли там на Империале свободных мест.
Антрепренер-переводчик выскочил, едва дилижанс остановился. А когда карета снова тронулась, спустя несколько минут он так и не вернулся.
— Ну вот, — сказала матушка, когда они снова затряслись по дороге. — Похоже, остались мы с тобой вдвоем, Гита. Да сеньор Базилика, который не говорит по-нашему. «Не так ли, мистер Генри Сляк?»
Генри Сляк достал платок и вытер вспотевший лоб.
«Дорогие, глубоко уважаемые дамы, Умоляю вас, смилуйтесь.
— Разве вы совершили что-то плохое, мистер Сляк? — спросила нянюшка. — Овладели женщиной, которая не желала, чтобы ею овладели? Сперли что-нибудь? За исключением свинца с крыши и прочих ненужных вещей, по которым никто скучать не станет. Убили тех, кто этого не заслуживал?
— Нет.
— Он не врет, Эсме?
Генри скукожился под буравящим взглядом матушки Буревей.
— Не врет.
— Ну что ж, тогда все путем, — сказал нянюшка. — Я понимаю. Мне-то самой подать платить не надо. Но я знаю все о тех, кто уклоняется от уплаты.
— О, дело совсем не в этом, — сказал Генри. — У меня есть люди, которые платят за меня мои налоги.
— Ловкий трюк.
— Мистер Сляк знает другой трюк, — сказала матушка. — Полагаю, мне известно, в чем он состоит. Это вроде сахара с водой.
Генри неопределенно махнул рукой.
— Просто если бы они узнали, — начал он,
— все, что приходит издалека, всегда кажется лучше. — Вот и весь секрет, — сказала матушка.
— Это... Да, отчасти это так, — кивнул Генри. — Я о том, что никто не захочет слушать какого-то Сляга.
— Откуда вы родом, Генри? — спросил нянюшка.
— На самом деле, — прибавил матушка.
— Я вырос в Трущоб-Ярде, что в тенях. Это район Ванкмарпорки, пропащее место. Оттуда было только три выхода — пропеть себе путь наружу или пробить его.
— А третий какой? — напомнила нянюшка.
— О, можно было пройти узким переулком до улицы Симулянтов, а после срезать угол до паточной шахты. Но тот, кто выбрал этот путь, так ничего и не добился в жизни.
Он вздохнул.
Я заработал пару медиков пением в трактирах и кабаках, но стоило мне попробовать пробиться повыше, как меня спрашивали, как вас зовут. Я отвечал Генри Сляк, и все хохотали. Я подумывал сменить имя, но в Ангмарпорке меня уже знали, и никто не хотел слушать банального Генри Сляга.
Нянечка кивнула.
Как с теми фокусниками. Никогда не назовутся, просто Фред такой-то. Вечно выдумывает что-то вроде «Великий паразито», «Придворный маг короля Клатча» и его чудесный Глэдис.
— И все замечают, — прибавила матушка,
— и старательно избегает вопроса. Если он придворный маг короля Клатча, то почему показывает карточные фокусы здесь, в Ламте, где всего-то 7 человек жителей?
— Фокус состоит в том, что куда бы ты ни явился, ты человек нездешний, — сказал Генри. — И тогда я прославился, но...
— Энрико прилип к вам намертво, — сказала матушка.
Генри кивнул.
— Я просто собирался подзаработать немного, а потом вернуться домой и жениться на моей маленькой Анжелине.
— А кто это? — поинтересовалась матушка.
— О, это девушка. Мы выросли вместе, — туманно пояснил Генри.
— У вас был общий водосток на окраине Ангмарпорка, так что ли?
— понимающе кивнула нянечка.
— Водосток? В те дни надо было записываться и 5 лет ждать водостока, — сказал Генри. — Мы почитали большими шишками тех, у кого был водосток. У нас была общая сточная канава. Мы делили ее с 2 другими семействами и еще одним человеком, который жонглировал угрями.
Он вздохнул.
— Но я двигался дальше, и всегда было куда ехать. И потом меня полюбили в Бриндизи, и...
Он громко высморкался в платок, аккуратно сложил его и вынул из кармана чистый.
— Я вовсе не против пасты и кальмаров, — сказал он. — Ну, не слишком возражаю. Но добрые пинты там не сыщешь ни за какие деньги. И они во все блюда суют оливки. От помидоров у меня сыпь. И во всей стране не найдется по-настоящему хорошего твердого сыра по моему вкусу.
Он промокнул лицо носовым платком.
— А люди какие добрые, — сказал он. Отправляясь в путешествие, я думал, ну, хоть пару бифштексов добуду. Но куда бы я ни приехал, они варят спагетти, специально для меня, в томатном соусе. Иногда они их даже жарят. И моллюсков тоже.
Он содрогнулся.
А потом осклабятся и смотрят, как я это ем. Думают, что я наслаждаюсь их стряпней. Что бы я только не отдал за тарелку хорошо прожаренной баранины с клёцками.
— Почему вы так и не скажете?
— спросил нянюшка. Он пожал плечами.
— Энрико Базилика ест спагетти. и теперь я уже почти ничего с этим поделать не могу.
Он откинулся на спинку сиденья дилижанса.
— Вы интересуетесь музыкой, миссис Яг?
Нянюшка кивнула не без гордости. — Я могу извлечь звук из чего угодно. Дайте мне только 5 минут на изучение, — сказала она. — Наш Джейсон играет на скрипке, а наш Кевчик дует в тромбон. Все мои дети умеют петь, а Шон способен пропердеть любую мелодию, какую вы ему назовете.
— Да уж, талантливое у вас семейство, — сказал Энрико.
Он порылся в кармане жилета и вынул оттуда 2 продолговатых куска картона.
— Прошу вас, уважаемые дамы, принять эти скромные знаки благодарности от человека, который питается чужими пирогами. Пусть это будет наш маленький секрет, а?
Он отчаянно подмигнул нянюшке.
— Это билеты в оперу с открытой датой.
— О, это просто поразительно, — сказал нянюшка. — Потому что мы как раз собирались... — Ой!
— Покорнейше вас благодарим, — сказала матушка, беря билеты.
— Как это великодушно с вашей стороны. Мы непременно придем.
— Надеюсь, вы извините меня, — сказал Энрико, — но я должен поймать свой сон за хвост.
— Не беспокойтесь. Думаю, он не успел далеко сбежать, — ответила нянюшка.
Певец устроился поудобнее, набросил платок на лицо и спустя несколько минут начал похрапывать. Это был счастливый храп человека, который исполнил свой долг и теперь, если повезет, больше никогда не встретит этих 2 старух.
— Он уже далеко отсюда,
— сказала нянюшка, помолчав немного. Она взглянула на билеты, которые матушка все еще держала в руке.
— Ты хочешь пойти в оперу?
Матушка смотрела в пространство перед собой.
— Я говорю, ты что, в оперу хочешь пойти?
Матушка покосилась на билеты.
Подозреваю, что мои желания не имеют никакого значения.
Нянюшка кивнула. Матушка на дух не принимала вымысел. Жизнь и так тяжела, чтобы еще позволить и лжи витать вокруг, изменяя человеческое мышление. А поскольку вымысел — самая соль театра, его плоть и кровь, то театр матушка ненавидела с особой силой. Именно так. Ненависть — самое верное слово. Ненавистное порой становится на удивление притягательным. Ненависть — всего лишь обратная сторона любви. Она не гнушалась театра, ибо в таком случае она избегала бы его совершенно. В последнее время она не упускала ни одной возможности посетить представление бродячей труппы, если та заезжала в Ланкар ненароком. И будто кол, проглотив, сидела на каждом представлении, яростно уставившись на сцену. Даже честные кукловоды не раз лицезрели, как матушка, сидя в зрительном зале среди детишек, то и дело выкрикивала «Нет, не так!» и «Разве можно так себя вести?» В результате среди лицедеев за обитателями Ланкра закрепилось звание самой неблагодарной публики к северу от равнин 100. Но ее желания не имели значения. Нравится вам это или нет, ведьму всегда так и тянет на край. Туда, где сталкиваются 2 состояния. Ведьмы чувствуют притяжение дверей, окружностей, границ, ворот, зеркал, масок и подмостков.